Логика власти.
Здравствуйте, дорогие друзья. Для вас в прямом эфире работает радио «Спутник» 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Приветствуем всех слушателей в городах вещания нашей радиостанции. Телефон прямого эфира, напомню, 495, это код Москвы, 95-95-91.2. Также у нас есть телеграм-канал «Радио «Спутник», и мы с удовольствием читаем ваши комментарии, и авторы наших программ, безусловно, отвечают на ваши вопросы. Итак, в прямом эфире для вас «Логика власти». Через несколько минут к нам присоединится автор и ведущий этой программы Максим Григорьев. Сейчас я рад представить вашему вниманию в студии «Радио «Спутник» художественный руководитель Государственного музея Сергея Есенина в Москве и сам поэт Влад Маленко. Влад, здравствуйте.
Здравствуйте, друзья, братья и сестры.
Тема, которая заявлена автором этой программы, это специальная военная операция в культуре России. Но она достаточно глобальна, да, вот эта тема, которая звучит. И я так знаю, что автор вас позвал неспроста. То есть с самого начала СВО вы обращаете внимание на то, как это отражается на современной российской культуре.
Вы знаете, я бы сказал, что не с самого начала СВО, а с самого начала своей осознанной жизни.
Даже
вот,
так?
В 89-м году я отправился служить в Советскую армию. В 91-м пришел, и специальная моя личная культурная операция с тех пор и началась. Тем более, что у меня было... горькая возможность наблюдать, осознавать и воспитывать себя, видя те порезы, раны ножевые на теле моей страны, на теле истории страны.
Такая глубоко личная у вас история.
Это глубоко личная история. Если Гейне говорит о том, что когда мир трескается пополам, сердце проходит через сердце поэта, я бы не хотел вот такого... Ну, как бы, знаете, пафоса
Но
я хочу сказать, что я действительно, прикладывая ухо ко времени, я слышал, как трещат узлы и механизмы, как шестеренки выпадают из таких русских курантов. Mm-hmm. Понимаете? Для меня это было очень больно. Но в то же время...
Как для миллионов, давайте прямо говорить.
Да.
Как для миллионов.
Ну, слушайте, когда твои родители держат куриц в Москве на балконе, просто чтобы какие-то были вот для сестренки маленькой яички, так, чтобы с голода, вот в Москве даже не в 90-х годах там не погибнуть, ты идешь встречать однокурсницу к метро с ножом,
да.
Или провожаешь обязательно. Мы нескольких однокурсниц всегда провожали, потому что они могли не дойти живыми и так далее. А на этом фоне шла там чеченская кампания и так далее. Вот время такой культурной операции, и тогда и вызрело во мне. Я помню, как мы создали такое поэтическое содружество «Железный век». И сейчас, когда я стал... когда большущий Всероссийский фестиваль молодой поэзии «Филатов Фест», где я являюсь художественным руководителем 9 лет, набирает со всей страны мальчиков и девочек, которые очень неравнодушные, приносят горячие буквы и строки, то есть я понимаю, что вот эта специальная культурная операция, она идет. Просто моя задача к неравнодушию, к бунтарству молодому, к конфликту присоединить, присосать любовь.
Специальная культурная операция.
Да. Угу. Собственно говоря, об этом можно говорить конкретно.
Вы знаете, что
конкретно?
Это на самом деле плюс и минус. Вот СВО — это тревога, как ни крути.
Конечно.
А специальная культурная операция — это некий антипод. Это вот то, что может нам всем позволить двигаться вперед.
Да, вы знаете, нужно достаточно твердо, если не сказать в хорошем смысле агрессивно, навязывать навязывать хорошую, подносить ко рту поколения хорошую конфету.
Вы когда говорите навязывать, это значит навязывать, агрессивно навязывать. Это значит, что кто-то будет сопротивляться. А мы с вами уверены, что молодое поколение вот прям будет агрессивно сопротивляться? Да нет же, они готовы. Просто никто им раньше не подносил
они
это.
Они лишены ориентиров.
Вот.
И иногда больному человеку, и я не хочу называть всех вот поголовно.
Без обиняков,
да,
давайте.
Да. Но иногда надо вот человеку поднести мед, а он не хочет его есть, потому что он отвык.
А надо, дорогой.
Да? А надо, обязательно, обязательно. И вдруг он поймет. Они поймут, они крутые, они быстрые, они реактивные. И они поймут, что это хорошо. Просто нужно сделать несколько шагов, и эти шаги надо делать, не отворачиваясь, иногда, ну, как бы любя, знаете, не оскорбляясь. Потому что мы получим пинки в ответ, понимаете, от детей. Они хотят спички, понимаете, у них спички, и они поджигали занавески. А тут мы говорим, по рукам вот так вот бьем и говорим, подожди, вот это не надо делать, а эти спички пригодятся, когда мы будем с книгой Аркадия Гайдара и со стихами Влада Маленко в лесу с тобой в палатке на Волге на берегу зарницу делать, понимаете? Вот,
здорово, здорово.
Вот это бы я хотел сказать.
Влад, мы сейчас вернемся, конечно, к молодому поколению. Всегда интересно говорить о том, что следует за людьми, которые сейчас такие основные позиции занимают. Но могу я вас спросить, вообще такой адекватный вопрос, как вы стали поэтом? То есть когда вы поняли, что вы стали поэтом? Потому что, ну, значит, ну, стихи много кто пишет. Но немногие считают. Слушай, я понимаю, что у меня особая миссия. А у любого поэта особая миссия, иначе, ну...
Это вопрос, с одной стороны, легкий, а с другой стороны, большущие поэты, мои учителя, посвятили этому свои лучшие размышления и время.
Да?
Например, «Пророк», главное стихотворение, чуть ли не главное стихотворение русской литературы, которое написал Александр Пушкин. Вот. Но, тем не менее, можно, я вам так скажу так, все равно с детства идет.
Я надеюсь, что вы обязательно еще будете нашим гостем. Мы с вами закончим эту беседу. Сейчас я с удовольствием уступаю место автору и ведущему программы.
Спасибо вам большое.
Власти. Да, я вас тоже благодарю.
Была очень интересная затравка была.
Да, это был такой некий анонс. Максим Григорьев продолжит беседу.
Прошу вас.
Здравствуйте. Ладно, прежде всего, рад, конечно, видеть в нашей студии. Уже удалось прочитать это стихотворение?
Нет, мы поразмышляли о месте поэта в современных реалиях. И я вот хотел бы пригласить и вас, и всех наших слушателей на финал фестиваля, Всероссийского фестиваля молодой поэзии «Филатов Фест», который пройдет 29 мая в Московском доме актеров в 19 часов. Это самое главное событие поэзии страны.
Ну, и вы самый известный поэт. Давайте вот прочитаем то стихотворение, которое вы мне прислали. Я думаю, сильное. Прошу вас.
Да, спасибо большое за это доверие. Мы живем в такой переломный момент, когда последние фронтовики Великой Отечественной войны уходят от нас, и на нас такая ответственность особая. Поэтому, пожалуйста, прочту я вам свой Ржев, который читаю редко, но, надеюсь, метко. Мы весной поднимаемся в полный рост, головами касаясь горячих звезд, и сражаемся снова с кромешной тьмой, чтобы птицы вернулись сквозь нас домой, чтобы солнце вставало в заветный час, чтоб вращалась потомки земля для вас, чтоб траву обдували ветров винты, чтобы из наших шинелей росли цветы. Мы теперь земляника на тех холмах. Мы косые дожди и ручьи во рвах. Наших писем обрывки, как те скворцы. Мы медовые травы в следах пыльцы. Нас в болотах небес не один миллион. И в кармане у каждого медальон. Это зерна весны, это горе-край. 45-й настырный пасхальный май. Вася, Паша, Сережа, Егор, Рашид. Среднерусской равнины пейзаж расшит. Нами в землю упавшими на бегу. В небеса мы завернуты, как в фольгу. Только вот что. Не плачьте теперь о нас. Это мы вспоминаем вас в горький час. Это вам разбираться, где мир, где меч. Это вам теперь правду о нас беречь. Нам стоят обелиски, огни горят. Пусть же каменных гладят ветра солдат. Но важнее, ребята, на этот раз, чтобы не было стыдно и нам за вас. Вам труднее, потомки, в засаде дней. Наша битва с врагами была честней. Мы закрасили красным колосья ржи, а на вас проливаются реки лжи. Мы умели в атаке и песню петь. Вас как рыбу теперь заманили в сеть. У нас на троих был один кисет. Вам же умники в спины смеются вслед. Нам в советской шинели являлся Бог. Наши братские кладбища, как упрек, вас почти что отрезали от корней. Вам трудней, наши правнуки, вам трудней. Мы носили за пазухой красный флаг. Был у нас Талалихин, Чуйков, Ковпак. И таких миллион еще сыновей вам труднее, прекрасные. Вам трудней. Произносим молитву мы нараспев. Пусть приедет последний из нас в Оржев, чтоб вспорхнули с полей журавли трубя. Чтоб столетний увидел он сам себя молодым, неженатым, глядящим вверх, в 43-м оставшимся здесь навек, чем-то красным, закрашенный, как снегирь, написавшим невесте письмо в Сибирь. Не кричите про родину и любовь. 45-й когда-нибудь будет вновь. С головы своей снимет планета шлем. Вот и все. Дальше сами. Спасибо всем. Первый раз я Ржев читаю сидя.
Влад, спасибо. Мне очень понравилось. 45-й будет вновь. Я уверен, что он, конечно, будет. Давайте поговорим, наверное, поговорим под впечатлением от ваших стихов. Поговорим, конечно, о том, что у нас происходит в культуре. Это ваша, кстати, идея. И название сегодняшней передачи «СВО в культуре», нашей культуре, с одной стороны, о том, как происходит, что, как отражается специальная военная операция, отражается в нашей культуре. Да, отражается в том, что у нас и в поэтических произведениях, театральных произведениях, кино, в живописи. А с другой стороны, если не ошибаюсь, это ваша идея, мы уже это не раз обсуждали, о том, что нам нужна отдельная специальная военная операция в нашей культуре. Потому что, с одной стороны, мы видим, когда у нас новые поэты, новые смыслы, новые писатели, новые певцы, благодаря тому, что происходит. Вот у вас, кстати, есть стихотворение, сейчас не будем читать, но да, о том, что у нас перезагрузка происходит.
Перезарядка.
Перезарядка, совершенно верно. Перезарядка происходит. Изменяется, ну, наверное, все. Да? Очень много чего изменяется. Меняются смыслы. Меняется, как государство. Государство наше живет в других условиях, и меняется даже не только, как наше государство живет, а мы, как часто нам, русскому народу, российскому народу, здесь неважно, как изменением, нашими изменениями мы изменили мир. Да? И сейчас мы вот в этой авангарде изменения мира.
Совершенно
и
верно.
То, что происходит...
Изменение человека.
Изменение человека, изменение мира, меняются глобальные отношения. Вот это вот такое тоталитарное глобальное общество, которое строило Соединенные Штаты и Западный мир, оно сейчас ломается. Так, как они хотят, не будет. Это видят очень многие страны. Конечно, европейцы, такие сателлиты американские, за это цепляются. А, кстати, абсолютно невыгодно это им делать. Они теряют на этом. Но они ничего не могут сделать. Там, как говорится, не пошутишь. А вот весь мир видит, что можно жить по-другому. И получается, Россия в очередной раз показывает, как можно жить по-другому. Так вот, возвращаясь к культуре, мы видим новые поэты, писатели, певцы. А с другой стороны, мы видим, как, может быть, очень небольшое количество, но достаточно известных людей, они прямо приняли сторону противника, сторону врага на западные деньги. Кто-то уехал. И прямо на западные деньги участвуют в пропаганде против России, рассказывают, что как они желают нашей смерти, как они желают того, чтобы России было плохо, как они желают тем, чтобы мы проиграли. И, казалось бы, все-таки эти люди не должны были и дойти, да, до такого, да, чтобы открыто переходить на сторону врага. А с другой стороны, знаете, я вспоминаю, что ведь в каком-то смысле это наша общая ответственность. Общее и гражданское общество, и государство, потому что этих же людей обласкали, этим же людям выделяли средства, эти же люди возглавляли там, не знаю, творческие коллективы, и ведь они не сейчас, так сказать, вот это вот произошло, они к этому шли определенное время, и шли довольно-таки долго, и за наши общие средства, за наши налоги делали постановки, такие антироссийские абсолютно, напитанные ненавистью к России, желали, так сказать, всеми своим существом нашего тогда поражения.
Они же не менялись.
Да, они просто радикализовались. Да, понятно, что они уехали, и там тоже у них не пошутишь, там нужно было им встать, так сказать, в ряд тех, которые открытые враги, потому что иначе бы их оттуда бы выкинули. Вы помните прекрасно пример с каналом «Дождь».
Да.
На протяжении там сколько, наверное, больше 10 лет, так сказать, они работали явно против России.
Моросили.
Очевидно, совершенно, да.
Моросили.
Абсолютно работали, да, против России. И были у нас, и мы это позволяли. Вот они поехали в прибалтийскую страну. На одной передаче стоило чуть-чуть буквально там что-то, значит, сказать. Закрыли к чертовой матери мгновенно, все, нет никакого канала
там «Дождь».
Можно
я вас поправлю? Они поехали не в прибалтийскую страну, а по выражению Маяковского, в лакейскую европейскую. Потому что это, конечно, никакая не самостоятельная страна.
Лимитрофы. Прибалтийские страны, лимитрофы, известное понятие.
Тот же Маяковский, Владимир, там северянин уехал, и он писал: «Игорь Васильевич, что вам делать в этой лакейской европейской? Возвращайтесь-ка домой». Ну, с любовью. Вот.
Извините, ну, так. Да, но этих-то мы не будем просить приехать. Не на надо. Мой это взгляд, и нам всем, да, и в том числе деятелям культуры, в этом плане стало только легче, да, они освободили место, потому что это же была определенная такая мафия творческая, которая поддерживала своих, помогала получать доступ к финансовым средствам, помогала разворовывать государственные средства. Вы прекрасно... Google-центр, да, или что там у нас, значит, этот вот процесс, так сказать, там был уголовный. Да? И огромные деньги просто крали. И считали, что так и надо, и так и нужно. И огромное количество людей, так сказать, выступало за это, из вот этих уехавших деятелей культуры, фактически со словами, что имеем право разворовывать, вот хотим и будем, и должны, а государство должно только давать и не трогать. И поэтому в этом плане атмосфера становится чище, да, на мой взгляд, в этом плане. Но здесь, конечно, к вам, как деятели культуры, я так долго, да, обсуждаю, потому что теперь, так сказать, ваше здесь слово. Как нам сделать так, чтобы это все не повторилось? И как нам сделать так, чтобы теперь как правильно организовать работу, как должно гражданское общество, как должно государство себя здесь вести? Прошу вас.
Ну, я не могу уж так, как менторски, знаете, вот назидать, но кое-что я могу сказать о том, что, конечно, надо являть нам самим теперь, не, ведь находятся сейчас люди, извините, я еще скажу, которые начинают иногда, что очень плохо и гнусно, спекулировать на специальной военной операции и на этой ситуации, как бы делать, подкармливаться за счет нее. А здесь нужно действовать совершенно по-другому. Нам нужно в эти зияющие дыры заливать настоящее искусство, настоящее лекарственное, лекарственный состав. Для этого, мне кажется, необходим, я уже говорил об этом, русский кураж, нужны новые Лермонтовы, у которых есть дерзость, у которых есть смелость, но у которых есть прежде всего любовь к своей стране. И это русское партизанство нужно сделать для ребят молодых модным. Мы обязательно должны ту любовь к жизни, которая у нас есть. Вот я сейчас читал стихотворение «Ржев». Я вам приведу пример. При мне американцы брали интервью у фронтовика Николая Лукьяновича Дупака. Ему было 100 лет. И они все время спрашивали: а как вот вы лежали почти убитый? А что у вас болело? А как вас поднимали за крюки? А он говорит: ребят, мне так неинтересно об этом говорить. Давайте поговорим о жизни, о том, что я построил, о том, что я сделал в театре на Таганке и так далее, и так далее. То есть нам нужно заменить некрофилизм, который выдавали за подлинную культуру 30 лет, любовь к смерти некую, и молодым людям говорили, это и есть настоящее искусство. Вот этот некрофилизм нужно заменить любовью к жизни равно любовью к нашей России. И вы знаете, эти процессы ведь чувствуют и иностранцы, и те же европейцы, потому что наша любовь к Пушкину сохранит их любовь к, я не знаю, французов, к Рембо и Верлену, немцев к Бертольду Брехту, Гёте и Гейне, испанцев к Сервантусу, и Федерико Гарсия Лорки, потому что это мы им принесем обратно их настоящую подлинную культуру, которую у них тоже таким образом отнимают. То есть культура смерти должна быть заменена культурой жизни. Вот если позволите, вот я вот, вот такую вот мысль сейчас вот высказал, да.
Ну что же, я думаю, мы с вами сейчас послушаем еще одно ваше стихотворение, ту аудиозапись, которую вы прислали. Прошу вас, запустить эту аудиозапись.
Чай наш крепко заварен, вечен звезд хоровод. Пушкин, Толстой, Гагарин двинули время вперед. Сильнее любых орудий, с распахнутой дверью дом. Россия, широкие люди, идущие узким путем. Кисти достойны Рублевской, Есенина светлых слов. Жуков и Циолковский, Гамзатов и Королев. На духовном Олимпе, рядом с небом большим, Скобелев и Столыпин, Шолохов и Шукшин. Тех маяков-колоссов не сосчитать вовек. Глинка и Ломоносов, будущий имя рек. Истинник изголовью Россия несет урок и отвечает любовью на удар и упрек. Сердце выше обиды, у основы основ. Шостакович, Свиридов, Павлов и Пирогов. Вечно от перегрузки стрелки часов скрипят. Вертится глобус русский, люди в домах не спят. Встали на снег Покровский, чтоб победить врагов. Конев и Рокоссовский, Карбышев и Чуйков. Это наша дорога среди звезд и крестов. Достоевский и Гоголь, Менделеев, Попов. С века стряхнув сонливость, истиной дорожи. Россия и есть справедливость, лекарство от всякой лжи. Сквозь туман петроградский, всем дождям вопреки, видел в небе Вернадский русские маяки! В каждой секунде веха ставни открой, а там Станиславский и Чехов, Тютчев и Мандельштам. Небо в руках держали, чтоб человек не спал, Лермонтов и Державин, Дягилев и Шагал. С нами Иосиф Бродский, Левитан и Серов, Пастернак и Высоцкий, Шухов и Васнецов. Память утроит силы, звезды горят во мгле. Это и есть Россия в небе и на земле. Владивосток и Выборг, Питер и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор – Бог. Дальний Восток и Тула, Керчь и Калининград. Космос дрожит от гула, наши ветра звенят. Облака дождевые вымоют небосвод. Павшие и живые — это один народ. В космос открыты ставни. Все мы — ловцы идей. Наше время настало. Время новых людей.
Знаете, я думаю, вот этот акцент очень важен. Действительно, сейчас нынешнее время, время новых людей, не только тех, кто воюет на фронте, но и новых поэтов, новых певцов, писателей. Действительно, как всегда, Россия, как много это раз происходило, мы меняем весь мир, меняется вся ситуация. И приходят новые люди у нас в России, которые соответствуют этому непростому времени. Еще раз, в студии поэт, писатель Влад Маленко.
Спасибо.
Слушайте нас на следующей неделе.